читая Библию, я стараюсь понять смысл того, что там написано. Есть иногда трудные места, которые нужно исследовать, чтобы понять смысл сказанного. И вот я бы хотел сегодня поделиться теми самыми местами, которые были для меня трудными, для понимания, что и тем самым смысл, который вот Господь мне открыл через изучение этих библейских историй. Но сегодняшняя наша тема я хочу назвать «Уроки Иисуса». Уроки, которые Он преподавал ученикам, это видимые действия Иисуса, которые записаны на страницах Священного Писания. И знаете, я когда задавал этот вопрос Богу, задавал этот вопрос себе, задавал тем, кто изучает Библию, я как бы собирал в общую, чтобы иметь общую картину, что Иисус хотел сказать. Например, сегодняшняя тема наша будет Евангелие от Матфея, 14 глава. Давайте откроем, положите закладку, потому что мы будем обращаться к этой главе, как к основе нашей сегодняшней проповеди. Да, но мы будем вместе изучать смысл того, какой урок хотел преподать Иисус. Мы не будем читать всю главу, но я скажу, мы сегодня будем изучать два действия. Насыщение 5000 человек и хождение по воде. Это все происходило в один и тот же день. Сначала Господь насытил 5000 человек, потом Он отправил учеников одних в море, и потом пришел к ним по воде. Вот эти две темы, они дают очень важные уроки для нас. Потому что все, что делал Иисус, Он не делал просто так. Нам нужно понять, почему Он это сделал. Когда я читал книги Духа Пророчества, я читал там объяснение того, что делал Иисус, почему Он это делал. И я бы вот хотел вас спросить, как вы понимаете, почему Он это сделал? Почему Он накормил 5000 человек таким способом, как вот, да, благословив хлеб, вот преломил, раздал ученикам? Почему Он это сделал? Для чего? Вот как вы понимаете?
Что для Бога нет ничего невозможного,
что Он Бог, который может производить, который, да, мы видим, как хлеб растет, целые поля пшеницы из одного зернышка, там 100 зернышек выходит, да, мы видим, как животные размножаются, две рыбки, да, вместе, когда соединяются, откладывают икру, из этой икры потом тысячи рыбок выходит. Мы видим чудеса Божьи каждый день, но мы к ним привыкли. Еще есть какой-нибудь? Почему Он вот так? Какой урок Он хотел дать? Да.
Не знаю, вот или нет, Он хотел любовь свою проявить людям.
Вот, показать любовь людям.
А еще люди были голодны, и долго вот. Были там, а далеко было до села, и негде было кушать. Вот,
да.
Показать
свою заботу людям, да, ну, чтобы накормить, чтобы он, да, сочувствовал им, что он так и сказал, что они не имеют что поесть, вы дайте им есть. Да, вот вопрос, почему только два раза? Ну, по крайней мере, Библия нам два раза открывает. Так, есть еще у кого-то? Вадим.
Вообще, я слышал, были такие понятия, или даже целый ряд список, что должен уметь делать мессия. Ага. Именно по этим правилам, нет, не по этим правилам, Господь это делал, вот эти чудеса, именно показать народу, что даже по ним там правила, что это. Он осуществляет все пункты, что области.
интересно, значит, был список, в котором были описаны обязанности Мессии, то есть что он сделает, когда придет. Да, и вот. Ну, это как бы человеческие предания, скажем, которые ожидали вот такого. Хорошо. Ну сейчас пока мы об этом, хорошо, интересно. Я первый раз слышу такое. Ну, и знаете, я тоже все это изучал. В принципе, эти ответы, они возникают сразу, когда читаешь Библию, когда читаешь Дух Пророчества. Но мне хотелось понять глубину. Почему? Потому что Иисус задал вопрос. Давайте откроем. Вот Евангелие от Матфея, дальше переснем один лист, 16 глава. 9 и 10 стих, когда он сказал о закваске фарисейской, да, ученики там думали, что он говорит о хлебе, то 9 и 10 стих, вот меня озадачили эти стихи. «Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек? И сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что я не о хлебе сказал вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?» То есть меня вот этот вопрос, он смутил. Я понимал, что вот он явил себя как Бог, как Мессия, как Создатель этого мира, он показал, как эти законы действуют, да, но вот он хотел этим дать какой-то урок. Урок. Почему? Смысл того, что он делал. Он ничего не делал просто так, чтобы доказать свою божественность. Он не доказывал свою божественность. Он делал то, что было открыто ему отцом, то, что ему повелел отец. Исполнял волю Божью. И в этом уроке, я надеюсь, я сразу говорю, я не хочу сейчас какую-то догму новую открывать, что вот я делюсь своими исследованиями. И вот давайте еще прочитаем Евангелие от Марка, 6 глава, 52 стих. Евангелие от Марка, там тоже такое пояснение. 6 глава, 52 стих. Когда он после этого пошел по морю, да, и когда вот он, войдя в лодку, буря успокоилась, ученики чрезвычайно удивлялись в себе и дивились. И 52 стих. «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Священное Писание пишет: «Не вразумились чудом над хлебами». И знаете, вот эти вопросы Иисуса и вот этот стих, они меня как бы вот постоянно смущали. Мне хотелось найти ответ. Я знаю, что Господь имеет ответ и дает эти ответы. И поэтому я прошу, если вам вот мое исследование покажется немножко таким натянутым, то поделитесь, если у вас какие-то будут откровения. Я хочу узнать, я знаю, что я не открываю полноту истину, но я хочу поделиться тем, что вот изучая, я понял. Это очень важные уроки. Потому что каменное сердце не может их постигнуть. Почему Господь это сделал? Ну, давайте вначале прочитаем Евангелие от Матфея, 14 глава. Так, с 14 стиха. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпустите народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал: принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Давайте остановимся. Вот давайте 21 стих. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Кто-то подсчитал, что если там было только 5000 мужчин, а мужчины в основном все работают, то их семьи, там дети, жены тоже пришли, может, какие-то одинокие. Ну, кто-то посчитал, сказал, там было более 20 тысяч человек в общем. Я не знаю, так это было, нет, может. Но, во всяком случае, примерно, минимум там было 10 тысяч людей. Ну, может, больше, может, меньше. Я не знаю, суть не в этом. Их могло быть и миллион. Хватило всем, если мы поймем суть того, что он сделал. И ели все и насытились. Ну, давайте теперь глубже копнем. Вот мы прочитали. Мы знаем эту историю, она для нас не нова. Значит, когда Иисус сказал ученикам, вы дайте им есть, он четко определил обязанность учеников кормить людей. Они растерялись, они не поняли, что он имел в виду. Они, смотря на свое человеческое, они размышляли по-человечески. У нас там, ну, в другом описании тут, у нас тут 200 динариев. В четырех Евангелиях описывается эта история. Я взял Евангелие от Матфея, потому что здесь более подробно. Ну, и мы будем ссылаться на другие Евангелия в ходе исследования. И в другом в Евангелии мы читаем, что у нас 200 динариев, но это недостаточно будет для того, чтобы накормить всех, даже немножко купить.
То есть у них и 200 динариев,
да.
Они говорят, и на 200 динариев.
Да. Да, то есть были у них эти деньги, не были. Ну, смотрите, он спросил, какая у вас есть пища? Я как бы немножко расширяю, как бы, чтобы воображение. Мы имеем краткое описание. Ему сказали 5 хлебов и 2 рыбки. Иоанн пишет, у одного мальчика было 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава. Он описывает также этот все, ну, другие детали открывает. 5 хлебов и 2 рыбки. Я хочу немножко раскрыть. Он спросил, какая вообще еда есть у людей? Покажите, что люди принесли. И почему я это говорю? Потому что важно понять. Важно понять, почему именно хлеб и рыба. То есть он наверняка задал, ну что вообще у вас есть? Потому что 5000 человек, ну сколько там их, 10 тысяч, 20 пришли. Да, кто-то пришел, думал на один день, а кто-то думал, ну я иду на целый день, но возьму запас, еще возьму, может, кто там, вот ему, может, не хватит. Знаете, люди запасаются, когда идут в далекое путешествие. И вот мы видим, что мальчик был один из тех мудрых, да, или его мама была мудрая, которая сказала, вот возьми, там проголодаешься, покушаешь, возьми побольше, там, если останется, поделись. Мы не знаем имя этого мальчика, но я так предполагаю, Христос спросил, какая пища есть у людей. Ну, они стали перечислять, вот у того апельсина, у этого там яблоки, это вот рыба тут. Вот у мальчика есть 5 хлебов и 2 рыбки. Это, еще раз скажу, это мое предположение. И он избрал 5 хлеб и рыбу. Он избрал это. Почему я сделал такой вывод? Потому что дальше мы читаем в 16 главе, снова он насытил уже 4000 человек, и снова присутствует хлеб и рыба. И вот я задался вопросом, что обозначает вот 5 хлебов и 2 рыбки? Что это обозначает? И я обратился к Священному Писанию в ответе на этот вопрос, потому что, ну, я не видел такого более глубокого толкования. И вот, знаете, например, хлеб, хлеб. Ну, я думаю, мы сразу же в Евангелии От Иоанна 6 глава, да, когда он накормил 5000 человек. После этого мы дальше можем, давайте откроем, прочитаем Описание. Евангелие от Иоанна, 6 глава, где что такое хлеб жизни? Что такое хлеб? Ну, 6 глава, давайте лучше прочитаем. Слово Божье, оно само отвечает. И вдумайтесь, это мы смотрим в свете насыщения 5000 человек. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 33 стиха. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И давайте еще прочитаем вот в этой же главе 26 стих. Давайте с 25-го. «И найдя его на той стороне моря, сказали ему: Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Это было после насыщения 5000 человек. И вот после этого, когда Христос заявил о себе как о хлебе мира, произошел какой-то перелом. То есть он поставил четкое разграничение, что тем, кто желает увидеть земного царства, они не увидят его. И мы знаем, что многие из учеников его в 60 стихе читаем, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать. И после этого они оставили его и уже не ходили с ним. Очень жалко этих людей, которым было дано особое преимущество быть учениками Иисуса, но они не согласились, что их понимание расходится с учением Иисуса, и они его оставили. Очень жалко этих людей, искренне жаль, но мы не знаем их имен, не знаем, что с ними дальше было. Это вот, я думаю, понятие о хлебе, что имел в виду Христос, давая хлеб, да, и кого он имел в виду? Он имел в виду себя. И он сказал ученикам: вы дайте им есть. И он избрал для еды хлеб и рыбку. Да? И давайте теперь, что такое рыбка? Нет, давайте 5 хлебов. Я тоже думал, почему 5 хлебов? Вот при насыщении 5000 человек он взял 5 хлебов. Он мог бы взять 1 хлеб. Но меня это тоже заинтересовало. Я вот исследую, вот, где встречается слово 5, вот, чтобы, может, где-то Священное Писание откроет нам смысл того, что это обозначает, это число. Может, оно ничего не обозначает. Но все же я вот поискал и нашел. Давайте откроем 1 Коринфянам, 14 глава. 14 глава. И 19 стих прочитаем. «Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Знаете, ну подходит смысл, хлеб жизни. Лучше 5 слов сказать, давая людям хлеб жизни, да? 5 хлебов жизни, да, чем тьму слов, не имеющих ни веса, ни смысла, ни понимания, разумения. Ну, я, по крайней мере, нашел такое, как для меня. Я делюсь с вами. Если Господь что-то больше откроет, слава Богу. И в 25 главе Евангелия от Матфея мы встречаем притчу о 10 девах. Помните, там было 5 мудрых, 5 разумных. И также там приводится дальше притча о талантах. Одному дал 1 талант, другому 2 таланта, а одному 5 талантов. Вот 5 талантов, да, это тоже такое число. Ну, я просто как совпадает и по смыслу подходит, и я не хочу строить, что вот это так, это правильно, но просто это помогает глубже осознать, что хотел преподать Иисус. Слово жизни — это хлеб жизни, это своего рода таланты, которые Он дает нам и говорит: вы дайте им есть. Вот сейчас я принимаю хлеб жизни от Иисуса, и я передаю вам. И вот смотрите, в чем заключается духовный урок того, что вот вас сидит здесь, да, вот сколько человек. Вот скажите меня, если бы здесь сидело два человека, достаточно было вот слов, которые я им говорю, потому что их два только человека? Достаточно. Если их сидит 30 человек, вот как нас сейчас, ну, примерно, достаточно вам моих слов, чтобы вам насытиться, получить вот этот хлеб жизни? Да, скажите, если бы здесь было 5000 человек, я вот с микрофоном бы говорил, хватило бы моих слов, чтобы насытить духовно вот этим хлебом жизни 5000 человек? Да, без разницы, сколько человек. Для Христа не было проблемы насытить 5 человек или 20 тысяч, 5, ну или 20 тысяч человек. Да, конечно, 5 человек легче накормить простой пищей, там даже... Но все-таки здесь он говорит о том, что для меня нет ничего невозможного. Мое слово, оно способно насытить миллионы, если они то захотят. А тем, кто хочет обычного хлеба, они будут искать обычный хлеб. Но на этом примере, он накормив людей, он сказал: я хлеб, сшедший с небес, я даю истинный хлеб и утоляю истинную жажду, утоляю истинный голод. Он хотел этим показать. И то, что он это сделал, это был урок, что, получая от меня слово жизни и передавая ему другим, вы способны накормить бесчетное количество жаждущих. Да, это слово имеет силу питать людей, независимо сколько их есть. И дальше мы видим две рыбки. Да, в случае с 4000 людей там было 7 хлебов и рыбка. Там не упоминается нигде, сколько рыбы было, но присутствовала рыбка. И две рыбки. Вот рыбки — это еще интереснее. То есть, ну, я вот исследую, что такое рыба. Библия очень ясно открывает, что такое рыба. Я даже удивился, насколько вот ясно. И давайте вот вспомним. И вспомним такую историю, когда Давайте откроем Евангелие от Луки, 5 глава, с 4 по 9 стих прочитаем. Евангелие от Луки, 5 глава. Писание очень ясно объясняет, что такое рыба. «Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину, закинь сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ: наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Давайте 10 стих откроем. «Когда их объял ужас, Петр сказал: отойди, потому что я человек грешный. В 10 стихе он сказал, и сказал, вторую часть я читаю, и сказал Симону Иисус: не бойся, отныне будешь ловить человеков». То есть он на этом примере показал, что сделаю тебя ловцом человеком, что моему слову повинуется множество, да, люди повинуются. Значит, кого символизирует в данном тексте рыба?
Людей.
Да, мир. Давайте откроем Иоанна, Евангелие от Иоанна, 21 глава. Помните, в конце, когда ученики вышли ловить рыбу, что случилось? Да, они ловили всю ночь и ничего не поймали. Это тоже урок, который Библия нам дает, что без Христа мы не можем ничего, даже если мы профессионалы в своем деле. Но с ним, да, 11 стих, давайте прочитаем. А, нет, ну, это 11, это так. 21 глава. И давайте с 4 стиха. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая-то пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, который любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не порвалась сеть. Вот видите, снова мы видим, подобную историю было в начале их призвания и в конце. И в конце, когда он явился ученикам, мы знаем, перед своим вознесением на небо, он явился и подал им снова урок. И Петру он сказал: «Паси агнцев моих». Мы видим на этом примере, что Библия открывает нам, ну, самое ясное определение рыбы. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 13 глава, и прочитаем 47 стиха. Евангелие от Матфея, 13 глава, 47 стиха. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев хорошее собрали в сосуды, а худшее, худое выбросили вон. Так будет и при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Ну, я как бы провожу параллель, я думаю, да, вот смысл имеется. Давайте теперь поймем, что имели рыбы в результате насыщения 5000 человек и 4000 человек. Что символизировали собой рыбы? Вот как я понимаю, потому что надо глубже копнуть, вот, чтобы понять, что рыба — это люди. А что это за люди? Люди, которые насыщают других людей по благословению Господним. Кто это?
Верующие.
Вот посмотрите, два. Вам вот два знакомы, я тоже, ну как, исследовал два, чтобы найти, почему две рыбки.
Миссионеры.
Да, миссионер. Вот два миссионера. Вам знакомая ситуация? Помните, когда вот он, Лука повествует, это... 10 глава Евангелия от Луки, 1 стих. «После сего избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». Это люди, которые по благословению Господним могут накормить 5000 человек. То есть дополнить хлеб жизни своим человеческим вот свидетельством, своим опытом, своей посвященностью, вот как бы добавить соли. Ну, я так понимаю. Я хочу сказать, я не вывожу какую-то догму, правило, я просто делюсь смыслом, чтобы понять, чтобы что хотел, чему хотел Господь научить. И вот еще помните в Откровении. Давайте откроем Откровение, книгу Откровения, 11 главу. Там тоже встречаются два, число 2, которое поможет нам также еще глубже понять смысл двух рыбок. Они очень хорошо подходят. Вот с 3 стиха Евангелия, так, Откровение, с 3 стиха. «И дам двум свидетелям моим, они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Это суть, две массины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Ну, мы не будем дальше читать. Вот мы видим два свидетеля, две маслины, два светильника. Мы знаем, что дальше, если посмотреть в книгу Захарии, в книгу, то есть изучая, что такое светильник, мы видим это Слово Божие. И вот сейчас у нас, да, Слово Божие, оно как два светильника, Ветхий Завет и Новый Завет. То есть книги Ветхого Завета, которые являются светильником, которые использовались до Иисуса Христа, чтобы через них люди познавали путь спасения, и книги Нового Завета, которые были написаны после вознесения Иисуса Христа в наставление нам. Вот эти два светильника, и как написано, «Слово Твое, светильник ноге моей». Два. И вот мы это все соединяем, они, вот эти два, они тоже несут верное свидетельство, которое насыщает. Скажите, Слово Божие насыщает нас? Да.
Конечно.
Да. Значит, насыщают нас эти писания. Это я провел параллель. И вот у меня еще, я не знаю, открыто мне или нет, полностью открылось мне или нет, по завершении приема пищи Иисус сказал, соберите, Иоанна 6 глава 12 стих, соберите, чтобы ничего не пропало. Осталась пища, и они сколько набрали, когда 5000 человек было? 12 коробов полных, когда 4000 ели, сколько? 7 корзин. Иисус сказал, неужели вы не вразумились чудом, когда кормили 5000, сколько осталось? 12. Когда кормили 4, сколько осталось? 7. Вот я вот, ну, искал вот значение 12-7, вот что осталось. И знаете, я пришел к такому заключению, и еще раз говорю, это мое заключение. 12 и 7 – это полнота Божия. 12 мы встречаем очень часто в описании храма, в описании служения во святилище, в описании апостолов было 12. 12 колен Израилю. 12-12 мы в книге Откровения видим, даже на новой земле вот число 12, оно присутствует как буквально 12 ворот жемчужный, 12 оснований у города Божьего. То есть мы видим, это полнота Божия. И 7 также говорит о полноте, что наполнилось, и то, что когда мы передаем Слово Божье дальше, да, у нас полнота остается. Мы не теряем, мы приобретаем больше, чем мы отдали. Когда мы просим у Бога хлеб жизни, чтобы накормить вот этих голодных, нуждающихся, страждущих, которых истомилась душа от желания хлеба жизни, Он дает нам этот хлеб, благословляет, говорит, вы дайте им есть. Я вас сделал моими свидетелями, моими светильниками. Вы дайте им хлеб жизни, да, поделитесь своим опытом. Передайте им ту вещь, как вы ее поняли, как вы ее пережили, перечувствовали на своем опыте. И по насыщению этих у вас останется полнота, 12 или 7 корзин, полнота. Это я вот как бы поделился своими открытиями. И я знаю, что есть продолжение, что я буду рад услышать более глубокое толкование того, что значит насыщение 5000 и 4000. И вот когда мы дальше читаем Евангелие от Матфея, 16 глава, о насыщении 4000, ученики уже имели опыт насыщения такого огромного множества людей. Да, но знаете, тут была разница, там были иудеи, народ Божий. А тут кто был? Язычники. Язычники. Неверующие люди, не знающие Бога, но их, они пришли также слушать истину, слушать Слово Божье. Когда мы даем хлеб жизни народу Божьему, он насыщает народ Божий. Остается полнота. Когда мы даем хлеб жизни неверующим людям, они насыщаются этим же хлебом. И там при насыщении 4000 было 7 хлебов и рыбы. То есть говорится уже тоже о полноте, как вот 7, я думаю, не надо исследовать, это знакомое число. Также говорит о светильниках, о 7 это число совершенства, полноты. Это вот такой опыт. И интересно, что после этого опыта, вот как мы читаем Евангелие от Матфея, 14 глава, эти и другие Евангелия повествуют, хотели нечаянно сделать его царем. То есть всеобщее возбуждение. Вот, наконец, пришел тот, который может кормить толпы голодных, который может... То есть они увидели вот физическую пищу, они не задумались, кто перед ними стоит. И что творит? Вот знаете, до сего момента я не слышал, чтобы кто-то произвел подобное чудо. Чтобы вот где-то какой-то миссионер там накормил вот 5000 голодных там вот голодных людей. И параллельно им проповедовал. Я не слышал такого опыта. Но духовную сторону я видел много, когда приезжают проповедники, да, собирают... Рассказывают людям о Христе, и люди насыщаются, у них появляется жажда большего слышанного. Они заключают свой завет с Богом. И знаете, это видно, что... И вот тут произошло нечто подобное. Они захотели сделать царем, но Христос сразу сказал: «Вы садитесь в лодку, едьте на ту сторону». Он очень строго это повелел. «А вы идите по домам». Это он сказал иудеям. Среди язычников не было такого. Когда он проповедовал, дальше мы читаем в 16 главе, когда он проповедовал язычникам, они не хотели его сделать царем, они радовались, они получили хлеб жизни. Они через это чудо, они увидели, кто перед ними, они стали прислушиваться, чему он учит, этот человек, который может такие чудеса творить. И они не хотели сделать его царем, потому что они слушали его, они слушали, как он говорил, что «я Мессия, я пришел спасти этот мир». И это было для них большим благословением. Они ели истинный хлеб, сшедший с небес, они ели плоть Сына Божия, они пили кровь Его, они исцелялись Его будущей жертвой, Его, то, что Он научил. И была видна огромная разница. И после этого Он не отправил учеников и не разослал народ. Но они понесли с собой эти благословения домой. Они стали делиться со своими соседями. И потом, когда ученики пришли, когда начались гонения в Иудее на всех верующих, они, придя в эти районы, были приняты. Евангелие очень быстро распространилось, когда... Те, кто слышал об Иисусе, видели те же самые дела в учениках. Видите, какая разница? Но тут что произошло? Народ хочет сделать его царем, буквальным царем, видимым царем. И Христос отправляет одних на ту сторону моря, Он этих отправляет по домам очень строго, что они были разочарованы. Да, их возбуждение, оно упало, и кто-то, может, даже обиделся, что ему не позволили... Но Христос сделал это с властью, которую имел. И дальше, давайте читать дальше. Очень интересная история, очень интересный урок. И нам надо его понять. Потому что первый урок о насыщении 5000 и почему Иисус шел по воде, они взаимосвязаны. Они взаимосвязаны, и мы сейчас это поймем. Матфея, 16 глава. 23 стиха. «И отпустив народ, он зашел на гору помолиться и наедине, а вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный». 14. Ой, извиняюсь, 14 глава. 14 глава 23 стиха. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи подошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался. И, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда они вошли в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Почему он так поступил? Почему он шел по воде? Вот дайте объяснение. Дайте объяснение. Как вы понимаете этот урок? Что он хотел показать, что...
Что он Бог.
Что он Бог.
Что он...
Что он Бог, что он умеет ходить по воде. Вот, он хотел показать, что для него нет ничего невозможного. Ага, хорошо.
Я думаю, здесь еще урок какой-то. Здесь ученики, это для них, ну, такое чудо было. И они ожидали, что народ его воцарит сейчас. Для них такое после этого, то, что он отпустил, разочарование настало во всем. Сомнения, может быть, настали. Они не поняли его. И теперь они уплыли, и, может быть, сомнения, а нужно было ли вообще уезжать? И почему, может быть, здесь такие вопросы, что Иоанна Крестителя он не освободил, народ отпустил, мы его хотели воцарить. И вот здесь такая буря, ну, в глазах ученика, такая тема, непонятно все, что сравнивается с бурей на море. И теперь среди этой бури появляется Христос, идя по воде. И как бы все-таки поднимает им веру снова и говорит: вы тонете, заблуждаетесь такими мыслями. И он идет поверх бури, поверх мордеса, не поднимает их взгляды на себя, и они поклоняются, говорят, это ура, что у них не вера.
Спасибо. И когда я только уверовал, значит, в церковь, куда мы ходили, приехал миссионер из Индии со своей женой. И он рассказывал такой случай. Это вообще удивительные люди. Я не знаю, как они вообще попали. Они просто вот случайно зашли в церковь и рассказали опыт своей жизни. То есть его жена получила дар говорения на иностранных языках. Она могла по-испански говорить. Она не знала никаких языков. Она по-испански, по-английски. Потом вот они в Россию приехали, но по-русски не говорила. И вот он рассказал случай, как он сам тонул и как его Господь вот спас, вот, ну, вытащил, вот он чувствовал, как руки его толкали на берег, и вот он спасся. И они стали миссионерами, и он рассказывал такой случай. Вот у них в Индии там один йог какой-то заявил во всеуслышание: «Я умею ходить по воде, я вам могу это показать». Ну, там сенсация, все газеты пишут, он назначил время, в которое этот йог будет показывать всем, вот как он ходит по воде. Он вывел эту формулу, то есть он решил всему миру показать, что это возможно. И вот когда собрались все журналисты, там, тележурналисты, снимать, что это, этот йог вошел в транс, и там бассейн был, и он, вступив в этот бассейн, в общем, стал тонуть очень быстро. То есть ничего у него не получилось. Потому что давайте посмотрим, вот здесь принцип, может ли человек ходить по воде. Вот физически, закон физики. Да, не может. Да, вода, она другое поверхностное натяжение имеет, ну как, она не предназначена, чтобы по ней ходили, к ней плавать. Это закон физики. Да, но Христос смог пойти по воде. И знаете, Он ничего не делал просто так. Его целью не было показать чудо, что вот я Бог, что вот я могу делать то, чего вы не можете. Его целью было дать духовный урок. Вот Эдик уже немножко нам объяснил. Давайте мы вместе сейчас глубже копнем, потому что нам надо понять, по какой воде шел Иисус, и что значит эта вода. И Священное Писание, оно нам объясняет. Вот давайте прочитаем 24 стих. «А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный». Давайте вот проведем, вот, что произошло. Была буря. Иисус, видя, да, бедствие учеников, идет к ним по воде. Петр выскакивает, идет навстречу Иисуса. Потом он начинает тонуть, Иисус его спасает. Как они входят в лодку, буря утихает. И Иоанн еще пишет более подробно, что как Иисус вошел в лодку, лодка тут же пристала. То есть, а мы читаем, она была на середине моря. А то есть мы видим, сколько чудес произошло, как все это произошло быстро. И вот давайте теперь вот 24 стих. Такие слова. Середина моря, море, да? Ну что такое море? Это вода, много воды, это, да, море. Дальше. Било волнами. Не просто волны было, а било волнами. Это очень важно понять. И был ветер противный. Вот видите, 24 стих. А лодка была уже на середине моря. Ее било волнами, потому что ветер был противный. Если быстро прочитать, мы опускаем детали и видим вот только вот, что Иисус шел по воде. А ну посмотрите, сколько здесь много вот деталей, которые важно понять. И вот я решил исследовать, что такое море, что такое волны, что такое ветер, что такое вода. И знаете, Библия дает удивительные ответы. Потому что сказать, что Иисус шел просто по воде, по морю, это неправильно, это ничего не сказать. Он не доказывал, что Он Бог. Он преподавал урок. И давайте откроем вот море. Море. Что такое море в духовном смысле? Вот.
Да,
да, вот воды, воды и море, в принципе, народы. Да, еще давайте откроем книгу Иова. Иова, 38 глава. Знаете, Библия удивительно объясняет, дает ответы на все эти вопросы. Я прям вот был в такой радости, когда вот изучал вот именно вот, и я видел, вот как Господь объясняет через Писание, 38 глава, 8 стих. «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одежду его и мглою пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота». И вот слушайте внимательно. «И сказал, доселе дойдешь и не перейдешь. И здесь предел надменным волнам твоим». Тут два смысла мы видим. Вы согласны? Вы уже знаете этот стих, вы встречали его. «Доселе дойдешь и не перейдешь. И здесь предел надменным волнам твоим». Видите, как... Надменные волны. И вы слышали такой: доселе дойдешь и не перейдешь. Вы... Вот я лично в своей жизни использовал это обетование для защиты от человеческого гнева, которое как подобно вот этому морю, да, волнам поднимались и пытались меня уничтожить. Но я видел, как Господь вот ставил преграду, вот как доселе вот этот гнев доходит, и все, и дальше он не имеет власти, и он становится меньше и меньше, и потом укатывается назад. Хорошо, это море, это Бог Иову объясняет, что он поставил ворота, то есть море имеет границы. Я думаю, даже обычное море, да, мы согласны, что это есть. Хорошо. Давайте откроем Псалом 88. Он еще глубже даст нам понять. Псалом 88, мы прочитаем 10 стих. «Ты владычествуешь над яростью моря, когда вздымаются волны его, ты укрощаешь их». Вот мы встречаем тут такое слово «ярость». «Ты владычествуешь над яростью моря». 10 стих. 88 Псалом, 10 стих. «Ты владычествуешь над яростью моря, когда вздымаются волны его». Вот видите, здесь ярость, это что море и волны, да, вот мы видим, что...
«Ты укрощаешь».
Два присутствуют, море и волны, да, ярость моря и волны, волны яростные. Мы читаем, как вот Иисус видел, волны били учеников, они не просто... там поднимались, они били учеников. Вот это, знаете, вот море, оно, вот если понять духовный смысл моря, давайте дальше еще, то есть оно символизирует собой вот эту человеческие вот эти страсти, вот, неудержимые, которые вот подобно морю, вот волнующему, готовы поглотить все и уничтожить все. И вот как мы видим, Иисус шел по воде. Ну, в сути, по море, по воде, там одно и то же, но написано, да, был на море шторм, да, волны, это, ветер, но мы читаем, Иисус шел по воде. И вот, чтобы понять, что такое море и вода, давайте откроем книгу Откровения и прочитаем, что Библия говорит, что такое вода или море. Что, потому что нам важно понять смысл того, 17 глава книги Откровения. И читаем сначала первый стих. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, говоря со мною, сказал мне, пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих». И в 15 стихе, давайте откроем 15 стих, мы читаем объяснение. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, языки». То есть вот нам дается определение моря. Это что-то большое, как наш мир, с его народностями, с его языками, племенами. Это люди, да, вот люди, ну, скажем, в своих вот в этих, в своих... Море бывает спокойным, море бывает бушующим. Дальше. «Увидел волны, которые били». Обязательно вот свяжите это два. Волны били. Давайте откроем послание апостола Иакова, первую главу. Он очень ясно дает определение волнам. Послание Иакова, первая глава и шестой стих. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Что такое волны? Это сомнение. Вот как Эдик сказал, учеников обуревали сомнения. Тот ли этот, который вот Иоанна Крестителя не мог спать, потом здесь не захотел стать царем. Вот сомнения, вот эти волны сомнения, они били их, как пишется. Иисус это видел, стоя на берегу. Он на берегу, он видел, как волны били их. Вот, знаете, это не просто вот сомнения, а которые уничтожали их веру. И Иаков пишет, что, да, что человек подобен морской волне. Первая глава, шестой стих. Сомнение, вот сомнение. И вот мы прочитали 88-й, Псалом 10 стих, там говорится о море и о волнах, которые определяются как что-то яростное, вот эта ярость. Да, мы снова видим. Давайте прочитаем, откроем Псалом 87. 87. Почему я читаю? Потому что важно понять библейское определение этих символов. И тогда мы поймем, То есть смысл он сам собой вытечет из того, что мы изучаем. То есть мне даже не надо будет много объяснять. 87-й псалом и 8 стих. «Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня». Тут волны характеризуются с чем-то с таким, вот как наказание от Бога, или как вот что-то такое яростное, такое огромное, вот, которое в ярости поднимает. Снова мы встречаем это определение. И давайте еще откроем Псалом 106. Псалом 106. С 25 стиха. «Он речит, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его. Восходят до небес, нисходят до бездны, душа истевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает». Тут дается интересное определение. Волны, которые всходят и нисходят, и которые шатаются, как... То есть тут такое сравнение, да, вот... Вот это страсти человеческие, которые невозможно описать, которые можно сравнить вот с бушующим морем. И еще вот два места давайте откроем вот по поводу волн. Вторая книга царств. Вторая книга царств. 22 глава. И 5 стих. «Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня». 22 глава, 5 стих.
А нет, 22 глава, 5 стих.
2 царств, 22 глава, 5 стих. «Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня». Вот мы снова видим смерть и беззаконие, да, вот эти волны у них. То есть, ну, я как бы читаю, что Библия пишет по поводу волн, чтобы мы поняли, что происходило на море в тот вечер, когда Иисус шел. Он шел по всем этим. Он был над всем этим. И давайте еще один стих. Иеремия, 51 глава откроем. Книга пророка Иеремии, 51 глава. Ибо 55 стих прочитаем. «Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды. Раздастся шумный голос их». Да, Иеремия, 55 глава. Вот, 51 глава, 55 стих. «Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды. Раздастся шумный голос их». Вот мы видим, что что-то такое огромное, вот волна, это яростная, которая бьет учеников. Это сомнение, гордость, ярость, смерть. Вот это Вавилон тут еще вместе, все это, вот это смешение вот этих лжеучений, которые одолевали учеников. Они не могли с этому сопротивляться, они боролись, но они устали. И вдруг они видят, призрак идет. То есть увидели Иисуса и подумали, что этот призрак, еще этого испугались. И теперь идет определение ветра. Ветер. Библия тоже дает определение. И вот мы потом вместе, прочитав определение, что это такое, у нас представляется общая картина, что происходило на море. Давайте откроем ветер. Книга Иова, 8 глава, 2 стих, дает нам определение, ну, открывает часть определения ветра. Иов, 8 глава, Второй стих. Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих бурный ветер. Восьмая глава, второй стих. 543
стих.
Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих бурный ветер. Значит, слова уст — это ветер. Бурный ветер. Ну, когда что-то бессмысленное говорится. Дальше. Открываем книгу притчи. 27 главу. Книга притчи, глава 27. И начинаем с 15-16 стих. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер. И масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Вот мы видим, что сварливость, она тоже определяется как ветер. Да, кто хочет скрыть сварливость, тот хочет скрыть ветер, что мы понимаем, невозможно. И дальше мы читаем определение в книге пророка Исаии. Мы читаем определение ветра. 41 глава. Книга пророка Исаия. Пророка Исаия, 41 глава. 29 стих. Вот все, что они ничтожны. Вот все они ничто. Ничтожны и дела их. Ветер и пустота, и стуканы их. Ветер и пустота, и стуканы их. Это значит идолы. Идолы человеческие, это все дается определение ветер. Идолы — это может быть как предметы поклонения, так и какие-то учения, как какие-то привязанности, которые разделяют нас, удаляют нас от Бога. Это все называется также ветром. И давайте еще один стих прочитаем и подведем заключение. Пророк Исаия, 64 глава. 64 глава. И прочитаем 6 стих. «Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас». Что еще такое ветер? Беззаконие. Да? Я думаю, ну я вот такие определения нашел, чтобы понять, что происходило на море. Вот смотрите, какой урок дает Иисус. Он дает два урока. Первое, что Он стоит над всем этим, что Ему подвластны все эти человеческие ярости, стихии, смерть. Вот эта сварливость, гордость, надменность, все, о чем мы сейчас прочитали, Он стоит над всем этим. И Он идет по этому, ничуть не боясь, и это не причиняет Ему никакого вреда. Вот какой урок преподал Иисус. Но что происходит дальше? Евангелие от Матфея, 14 глава, мы видим, Петр, глядя на Иисуса, он как такой... «Господи, если это Ты, скажи, чтобы я пошел к Тебе». Давайте откроем Евангелие от Матфея. Ученики испугались, Иисус сказал: «Это я, не бойтесь, не бойтесь». Петр, 28 стих, Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Петр сказал: «Если это Ты, я тоже хочу встать над всей этой бездной». То есть «И пойти к тебе». Иисус сказал: «Иди». И мы видим, что Иисус наделяет Петра силой также идти по воде. И знаете, вот я хочу так провести, и вот, ну, сказать такую историю, которая не записана в Библии. Вот Петр, глядя на Иисуса, подошел к нему, и потом, глядя на него, они пошли в лодку и сели вместе. Но было не так, да? И мы видим следующий урок. Петр, давайте дальше читаем. Он также сказал: «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался. И, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Снова мы встречаем ветер. Вот это людское, вот эти сомнения, которые били учеников, которые они снова начинают бить. Он идет по воде, чудо произошло, он поднялся над всем этим, над этими законами физическими, духовными, он поднялся. И вот слушайте, очень важный урок. Если вы забудете все, что я сегодня говорил, то запомните вот то, что сейчас будет сказано сейчас. Пока Петр смотрел на Иисуса, он стоял над всем тем, что символизирует море, ветер, волны, воды вот эти великие. Он стоял над всем этим. Еще вот в Откровении, да, 7 глава, 1 стих, мы читаем, что были 4 ангела, которые держали ветр. Тоже определение ветра очень хорошее. 7 глава, 1 стих. И ангел говорил, что держите ветры, доколе не положат печать. Держите вот эти страсти человеческие. Это тоже еще одно определение ветра. И вот Петр увидел вот этот ветер, вот эти страсти, которые окружали, и он испугался. Что произошло? Он отвел свой взор на Иисуса. Пока он смотрел на Иисуса, он стоял над всем этим. Но чуть он отвел свой взор от Иисуса, что случилось? Он стал тонуть. Сработал естественный закон нашего человеческого естества. Мы своей силой не способны преодолеть земное притяжение. Мы не способны, да, вот, подняться над поверхностным натяжением воды, как это по-физически. Но мы не способны преодолеть свою греховную суть, свои страсти и подняться выше себя. Но когда мы глядим на Христа, когда мы смотрим на Него, мы получаем от Него силу, и мы, веруя, да, становимся над всем этим. И подобно Ему, мы идем по воде, и ничто не повредит нам. Это очень важный урок. Глядя на Иисуса, как только Петр отвел... Почему он отвел? Давайте подумаем, почему он отвел. Первое, чтобы... Ему было страшно, что он просто там решил посмотреть, я же по воде иду, для него это было чудо. И вдруг он увидел волны, это первое, да. Второе, он мог посмотреть на учеников, оставшихся в лодке. И смотрите, ребята. То есть, и в результате он увидел эти страшные волны, ему стало страшно. То есть, какие чувства его одолевали, мы его потом спросим, он нам расскажет. Но мы видим, что он стал тонуть. Он закричал: «Спаси меня, Господи, погибай!» На эту молитву Господь всегда отвечает. Он тут же подошел, он не прошел мимо Иисуса, не прошел мимо Петра. Иисус подошел и вынул его. И главное, он его не взял за волосы и дотащил до лодки. Мы читаем: «Вместе вошли в лодку». Снова он его поднял из воды и поставил на воду. Снова... Но посмотрите, что происходит дальше. Они вошли. Он не стал его тащить по воде за волосы. Да, или как? Не кинул ему спасательный круг. Он поднял его снова на молитву Петра: «Спаси меня». Он поднял его. Ну, смотрите, что происходит. Очень важно понять. Как вы думаете, Петр? «О, Иисус, ну теперь пошли, теперь я понимаю, что надо делать». И вот они, беседуя так, вошли в лодку. Я думаю, не так происходило. Я думаю, он вцепился в Христа, как клещ. Да, его невозможно было никакой силой оторвать. Ну, я так образно говорю. Он вцепился в Христа. Я думаю, так было. Потому что он был в таком жутком страхе, он кричал о помощи, и когда Христос его спас, он... Ему ничего больше не оставалось делать, как вцепиться. И вот так, в таком состоянии, они вошли в лодку. Посмотрите, два. Он глядел на Иисуса. Он стоял на... И потом он схватился за Иисуса. И он держался за Него. Естественно, Христос не дал ему просто утонуть, иначе бы ему пришлось вместе с ним утонуть. Но Христу невозможно утонуть в этих стихиях, потому что он стоит над ними. Это очень важный урок. Как это относится к нам? Пока мы взираем на Иисуса, когда мы его просим о помощи, он спасает нас. Пока мы глядим на него, да, верую, когда глядим мы на него в Слове Божьем, когда во всей нашей жизни мы призываем постоянно его в мыслях наших, то он дает нам власть над всем этим. Давайте откроем Откровение, книгу притчи, 20 глава и 5 стих. И еще важную деталь я забыл уточнить по описанию воды. Воды, книга притчи, 20 глава. Очень важная глава, описание, что такое вода, по которой шел Иисус. И исходя из этого, мы поймем вот глубину того, что 20 глава, давайте прочитаем 5 стих. Так. Помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Но давайте тут же 18 глава и 4 стих прочитаем. Слова уст человеческих глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток. Вот здесь мы видим слова уст глубокие воды и в другом месте помыслы. Значит, наши слова и наши мысли это глубокие воды, над которыми мы не можем, да, встать, если мы не будем взирать на Христа. Это тоже очень важно понять. И вот как мы взираем на Него, изучая Его Слово, призывая Его в свою жизнь. Знаете, я вот хочу рассказать свой опыт. Вот раньше у меня, вот в начале моего христианского пути было такое, когда какой-то конфликт происходит, ты видишь, что ты прав, ты доказываешь свою справедливость, ты готов отстаивать себя. И в результате я заметил, что я только проигрываю. Когда я это делал без Иисуса, я не мог справиться с этими страстями, и я был проигравший, хоть я был и прав, потому что я использовал вот эти бушующие волны, чтобы заглушить бушующие волны. То есть клин клином, как говорят. Но потом Христос научил меня: ты в мыслях, в своих помыслах начни призывать меня, спаси меня, Боже, от этой ситуации, от этого человеческого гнева. Я стал это практиковать, и я увидел, что я выхожу победителем. Я не выходил победителем как человек, да. Я молчал, я молился, я извинялся. И я бы заметил, что я выхожу победителем. И вот недавно был такой опыт, я столкнулся с человеческой яростью, да, когда человек был в такой ярости на меня. Я не говорил ни одного слова. Я просто молился, говорю: Господи, я вот сейчас, вот в это время хочу взирать на Тебя. Я хочу, чтобы Ты был рядом, чтобы Ты держал меня. Я не знал, чем закончится эта ситуация, эта история. Но я увидел, как эта ярость утихла, и что она не причинила мне никакого вреда. Что я вышел победителем из этого, что я был выше этой ситуации. Я молчал, я ничего не говорил. Я слушал и молился в себе. Говорю: Господи, будь рядом, Ты мне нужен сейчас. Я взирал на Иисуса, я увидел, как Он вывел меня из этой ситуации, и все решилось очень быстро после этого. То есть Христос победил в этой войне. Это очень важно понять, потому что Христос хочет нас поднять над всеми этими страстями. Он хочет, чтобы мы стали его свидетелями и несли, да, хлеб жизни дальше людям. И он дал нам эти уроки, чтобы мы, взирая на него, да, не тонули в этом море, чтобы волны не причиняли нам вреда. Они могут намочить нашу одежду, ветер может, да, теребить наши волосы, но мы видим, что мы не получим вреда, как не получил Христос. Пока мы взираем на него, и пока мы держимся за Него. А когда мы взираем на Него, какой закон вступает в действие? что мы начинаем преображаться в Него, мы становимся похожими на Него. Когда мы держимся за Него, мы избрали Его своей защитой, и Господь не оставит нас никогда. И если случится, что мы отведем свой взор и станем тонуть, то Он услышит наш зов о помощи и сразу придет и спасет нас, и поставит рядом с собой, чтобы через это падение научить нас, чтобы мы еще крепче держались за Него верою. Поэтому вот примите это мое исследование как вот то, что мне было открыто в результате этого. Но я хочу сказать, что это исследование не закончено. Я поделился только тем, что мне было открыто, но это очень важные уроки, чтобы мы поняли их, потому что, как Христос сказал, но они не поняли чудо с хлебами, потому что сердце их было окаменено. И я желаю, чтобы наше сердце было тем самым сердцем, которое слышит голос Божий и вникает в суть учения Библии, как оно изложено. Я предлагаю теперь в короткой молитве поблагодарить Господа за те благословения, которые мы имеем через эти уроки.